Мы будем молиться за людей. Просто я вижу, что Божий Дух здесь. И Господь благословляет нас. Я верю, что у Бога есть исцеляющая сила. Знаете, порой Господь, я так скажу, Господь отвечает все-таки на веру. Я всегда говорю, на нужды отвечает гуманитарная организация, а Господь отвечает на веру. Аминь. И я верю, что у нас должна быть вера, чтобы исцелиться. Просто вера к Богу. И не к личностям, а к Богу. Я когда был на собрании Бенихина и сидел на платформе, это был в Москве. Знаете, сам был свидетель, потому что я сидел на платформе. Люди приходили, свидетельствовали, что таких реальных исцелений не было. Но люди приезжали из всего советского, бывшего Советского Союза, чтобы исцелиться вот именно на этом собрании. Я увидел то же самое, знаете, есть всегда картина с другой стороны. Очень много разочарованных людей, потому что они все-таки приехали туда и не получили исцеления. Но одна из женщин сверхъестественно была исцелена. И я не помню, какая болезнь у нее была. Но она была сверхъестественна и сильна. Вот это была одна женщина. И тогда Бенихин говорит, ты будешь молиться за меня? Она говорит, а как вас зовут? Говорит, а вы меня не знаете? Говорит, да нет, в метро мне дали брошюру, что Иисус исцеляет. И я пришла сюда и получила исцеление. Аллилуйя! Надо же! Другой путь прошел, не получил исцеления. Кто-то пришел к Богу. Есть путь. Не то, что Господь не хочет исцелить. Мы должны простираться к Богу, чтобы Господь исцелил. И я верю, что сегодня исцеление людей, которое произойдет. Но это есть болезнь, которая называется ВИЧ. Или СПИД. Знаете, здесь нужна сверхъестественная сила, чтобы Господь исцелил. Если у тебя эта болезнь, пожалуйста, подойди сюда. Мы будем за тебя молиться. Аллилуйя.
О, Господь, что ты хотел? Слава тебе.
Аллилуйя. Вы знаете, много раз там наверняка на вас возлагали руки, молились. Я верю, что эти молитвы работают, доходят до Бога. Мы не будем возлагать руки на вас, просто мы будем верой брать это. Сегодня здесь стоит церковь. Знаете, у нас порой бывают такие вещи, что мы за нужды молимся, и люди где-то исцеляются. Так много у нас свидетельства, очень много свидетельства. Даже без возложения рук, без ничего, просто люди верят в Бога. То, что у вас, пока вы не исцелены, почему я говорю «пока», я верю в ваше исцеление. Это не значит, что у вас мало веры, или нету веры вообще, или Бог нет. Просто всего есть свое время. Дьявол приходит, разрушает все, а Бог приходит и исцеляет. Порой думаешь, а как ты будешь исцелять, как будешь исцелен? Знаете, что мы не планируем наше исцеление. Просто Господь, как болезнь приходит, мы должны ждать, вот так и уходит, внезапно. Однажды я стоял возле какой-то лужайки, и возле меня машина проехала. И как она проехала, эта машина, я весь мокрым стал. Я думаю, надо же, был сухой, стал мокрым. И потом почувствовал, Дух Святой начал говорить со мной, говорит, знаешь, если всегда стоишь возле воды, я пройду мимо тебя, и ты получишь благословение. Может, ты сухой сегодня стоишь, без исцеления, без ничего, но самое главное, ты стоишь в церкви, на конференции, возле этой воды, оставьте, чтобы Бог прошел, и ты получишь свое исцеление. Знаете, то, что у вас есть сегодня, это не судьба. У вас будет свидетельство. Писание говорит, они победили через словом своим свидетельством. Порой часто исцеление приходит к нам, но вещи, которые мы начинаем делать, опять исцеление увозит от нас. Я верю, что вы должны сегодня принять ваше исцеление и стоять, держать святой жизнь. Просто без греха, жизнь без греха. И простираться к Богу все больше и больше. И Божья рука очень сильно будет на вас. Аминь. Сегодня утром я был в молитве. И знаете, первое, что я увидел, что мы должны за исцеление молиться. Много мест мы молимся за исцеление. Я вам скажу, не было так, чтобы я вызвал вперед, кто так болеет вот этим болезнью. Это первый раз, что я вызываю
людей, которые имеют такую болезнь, вперед, потому что раньше даже и не думал об этом. И Бог сказал, вызови этих людей вперед. Я думал, сколько человек здесь будет, интересно. Но вас так много. И я верю, что вы будете живее свидетельством. То, что Господь сделал в вашей жизни. Аллилуйя. Дорогая церковь, пожалуйста, протяните ваши руки на них. Аллилуйя. Отец, во имя Иисуса Христа, мы молимся, просим Тебя, Господь, за исцеление наших братьев и сестер. Бог, Ты знаешь, ихнее состояние, Господь, как это тяжело, как это трудно. Носить с собой такое бремя, Господь, которое приходит из прошлого. Они все омыты Твоим кровью, Господь. И Ты взял их болезнь на Себя. Ты же был на кресте, Господь. И эта болезнь была на Тебя, Господь. И Ты умер такой болью, чтобы они извели исцеление, Господь. Это называется благодать. И теперь, Господь, мы благодатью спасены. Мы молимся за наших братьев и сестер. Во имя нашего Господа. Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Мы молимся за этих людей. И говорим, сила исцеления. Пусть придет на каждого человека, который стоит здесь. Сила Бога. Приди, Господь. Мы ненавидим эту болезнь. Болезнь убирается вон во имя Иисуса Христа от этих людей. Дух дьявола, убери свои руки от этих людей. Ли прабачара гадагурсалюса, прабагадагурсалюса, яргадагурсалюша, яргадагурсалюша. Аллилуйя, 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 сая, рабагадагурсалюша. Аллилуйя, си прабагадагурсалюша, яргадагурсалюша. Господь, мы принимаем Твое исцеление. Мы благодарим Тебе, Господь, что прямо сейчас, в эту секунду, Ты начнешь работать с ними. Освободите молитвы. Теперь начните молиться от сердца. Просто молитесь.
Кто свято Бог всемогущий.
Отца, Сына, Духа Святого. Святость пусть придет. Исцеление.
Во имя Иисуса Христа. Во имя Отца, Сына, Духа Святого. Мы провозглашаем этот день, этот час, эту секунду исцеление этого народа во имя Иисуса. Аллилуйя. Господь, мы ждем их свидетельства, Господь. Просто вы здесь стойте, будьте под присутствием Бога здесь. Здесь есть человек, который в наркотиках. Ты сейчас употребляешь наркотики. И ты сегодня здесь. Бог хочет спасать тебя от наркотиков. Мы хотим просто благословить тебя, молиться за тебя. Если ты здесь, просто подними руку. Приди сюда, брат, пожалуйста. Oh,
Аминь, пожалуйста. Аллилуйя. Я Олег. Это Олег. Вчера я проповедовал, твоя мама здесь стояла. И вдруг, когда я проповедовал, Бог высказал мне слово. Имя Олег. Знаешь, Олег, просто ты Богу нужен. Ты Богу нужен. Но ты наркотикам тоже нужен. Твой выбор. Мы знаем, ты немощный сейчас. Мы будем молиться за тебя. Апостол Павел сам говорит, стойте за меня. Но скоро ты будешь стоять за братьев. Мы сейчас будем молиться. Ты просто стой, мы будем молиться здесь. Знаете, если есть кто-то, который просто хотел жизнь закончить самоубийством, приди сюда, брат. Я однажды пошел в интернете какой-то сайт. Это был дом на скале Дениса Подорожного. Ну, у него такой сайт есть. Я зашел туда и смотрю, там чат открыт, окно. Я зашел в этот чат. Я был в Англии, просто не хотел никуда идти, просто хотел быть в этом. Бог меня ввел туда. И зашел туда, и вдруг один парень пишет. Я хочу жизнь самоубийством закончить. Час времени осталось, мне никто не мог так и помочь. Люди писали ему, не делай глупости такие. Ну, говорят, это меня не убеждает, мне эта жизнь не нужна. Я начал писать, я видел, что этот человек ничего не понимает, просто не хочет ничего принимать. Я говорю, сколько времени у тебя осталось? Говорят, час времени осталось. После этого меня не станет. И знаете, такое ощущение, что эта жизнь этого человека у меня в руках. Я начал молиться, и мудрость Богу получил, мудрость получилась, чтобы написать его. Я говорю, знаешь, я хочу тебе задать вопрос. Если у тебя будет $100 купюра, как ты думаешь, легко его порвать или кого-то подарить? И вдруг он написал, ну, конечно, подарить. Я говорю, тогда, если можно жизнь твою подарить, а что, зачем порвать? И он говорит, а что это значит? Я говорю, знаешь, это значит, что ты сегодня умер, тебе уже нет, через час. Ты больше не будешь жить, ты будешь жить для Христа, потому что ты себе уже не принадлежишь, ты подарил себе Иисуса Христа. Будешь его волю исполнять, все равно умереть тебе. Так подари. И знаете, такое молчание было, и через где-то 20 минут он написал, я решил, я жизнь дарю Иисусу Христу.
И что интересно? Он принял Иисуса Христа
как своего Господа. И потом я зашел, опять через несколько дней зашел, этот чат хотел смотреть, как он там есть. Вижу, у Дениса нету этого чата. И я говорю, Денис, а что ты чат закрыл? Слушай, так благословение. Я просто проповел этого человека. Денис говорит, а у меня и никогда не было чата. Я говорю, как это никогда не было чата? Говорит, у меня никогда не было вот этого окна, который ты вошел. Представляете, Бог открыл.
Аллилуйя. Теперь, братья,
если можно свою жизнь полностью подарить, зачем убить его?
Пришло время полноценно, стопроцентно подарить свою жизнь Иисусу Христу. Нельзя его уничтожить, надо дарить. Ты просто пойми, что ты больше, чем 100-долларовый купюр, ты бриллиант какой-то. Ну, ты, если даже возьмешь 100-долларовый купюр, постоянно ты думай. Постоянно ты думай, подарил бы я или порвал бы. Пришло время полностью дарить. Вас нету. Вещи, думайте, что все уже закончилось в вашей жизни, но теперь вы живете для Господа Иисуса Христа. Вот представьте, вот Олег, представь себе, если ты подумал бы, придумал бы, что для тебя автобиография пишет, или кто-то сидит и книга пишет, каждый твой шаг пишет книга, каждый твой шаг. Просто подумайте так, если кто-то пишет книгу, какие шаги тогда мы сделали бы? Вот если мы отсюда уходим, и кто-то пишет книгу, вот он сюда пошел, он сел в такси, поехал в центр. Знаете, мы сделали бы только подвиги, если кто-то бы написал бы. Так я хочу сказать, кто-то сидит сейчас, пишет про вас книгу. Пишет про вас книгу. Каждый ваш шаг. Пришло время делать подвиг. Не в грехе, а в святости. Аллилуйя. Отец, во имя Иисуса Христа, мы разрушаем дух самоубийства. Мы говорим, надежда пусть придет на этих людей, Господь. Надежда нашего Господа Иисуса Христа. Пусть обнимет их надежда, вера, любовь. Да царствует их жизни. Отец, мы молимся за Олега во имя Иисуса Христа. Господь, благослови моего брата. Укрепи его. Мы разрушаем дух наркотиков. И говорим, этот сосуд будет служить тебе, Господь. Прошу тебя, Отец, за моего брата. Аллилуйя.
Бог имеет волю для тебя. Давай так подумаем, что когда-нибудь вместе где-то в Ближнем Востоке или где-то будем служить Господу. Аллилуйя.
И все вы, братья. Давайте подумаем, что будем служить Господу. Я знаю, вы имеете друзей здесь. Друзья нас корректируют.
Помогают нас друзья. Там ждут другие друзья. Здесь ждут. Иисус говорит, придите ко мне. Сейчас звучит это. Приди ко мне, все уставшие и обремененные, и я вас успокою, я вам дам покой. Но дьявол тоже сидит и говорит, приди ко мне. Этот мир говорит, приди ко мне. Но Иисус все продолжает и говорит, приди ко мне. Сейчас есть момент прийти к Иисусу Христу. Полностью. Будьте с Иисусом, не бойтесь, пожалуйста. С вами ничего плохого не случится. Даже мысли не допускайте. Ничего плохого не будет. Просто, случилось, так случилось. Как случилось, так и пройдет это все. И пропадет. Аминь. Аллилуйя. Будьте веселены. И просто начните верить, что сейчас процесс начался у вас. Как болезнь пришел, так и уходит. Писание говорит, одним путем придет, семи путями убежит. Когда семи путями убежит, семь путей благословения откроется для вас. Аминь. Аллилуйя.
Так что аллилуйя. Yeah. Пожалуйста, если у вас будет, и будет не если, будут у вас свидетельства, просто одни не радуйтесь, нам тоже напишите, отправляйте, чтобы мы тоже были радостны, чтобы радовались.
А вас жду на полях, братья.
Ждем на полях, будем служить вместе. Аллилуйя! Садитесь, пожалуйста, будьте благословены. Давайте будьте благословены. Аллилуйя!
Какие же вы классные! Откуда вы так взялись, откуда это? Что? Отец, во имя Иисуса Христа, молюсь за этот платок. Молюсь за жену, Господь. Когда Он возложит на нее, чтобы она тоже получила исцеление. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Аминь. Бог благой! Как-то
на коляске привели человека ко мне. Но он сам хотел. И говорит, пастор, он посмотрел на меня и говорит, я выходил из собрания, говорит, пастор, я верю, что ты, если ты поможешь за меня, я буду исцелен. Я посмотрел на него, я говорю, а я не верю. Ну что обманывать, если... Я говорю, слушай, у тебя вера больше, чем у меня. В принципе, говорю, я не верю. И если ты будешь исцелен, это не значит, что я хороший, я такой верующий. Это значит, ты такой классный вообще. И ты такой верующий. И он говорит, помолитесь за меня. Я так быстро, знаете, весь такой, так молишься, а так быстро молишься. Я быстро помолился за него. Ну, я был честный. Это ничего так. Я помолился за него и ушел. Следующую неделю прихожу и говорит, люди говорят, пастор, такая свидетельство есть. Говорю, какая? Смотрю, этот парень стоит.
Полностью исцеленный. Аллилуйя. Мало. Мало, что он исцелился.
Потом он стал танцором. Он поднялся очень сильно. Слава Господу, Бог благой. Это я к тему того, что я тут вообще ни при чем. Бог исцеляет, Бог освобождает. Аллилуйя.
Аминь.
Повернись рядом стоящего и скажи что-то приятное. Только не то, Господь благословит тебя. Если хочешь благословить, деньги дай им. Слава Богу, аллилуйя. Садитесь, пожалуйста. Ой, тоже присаживайте. Знаете, до того, как начну слово говорить, хотел бы спросить, вот все спросили, все узнали, вот уже мы все знаем здесь такие. А есть здесь люди, вот я думаю, что есть, что ты вообще первый раз вот пришел, никогда не исповедовал Бога как своего спасителя. Есть такой человек? Пожалуйста, если есть, подними свою руку, если есть, что ты первый раз здесь. Вы здесь впервые. Давайте поприветствуем. Добро пожаловать. Спасибо, что вы здесь. Спасибо, что вы здесь. Мы в конце будем молиться за вас тоже. Вчера приехал, сегодня уезжаю уже. Так быстро время прошло, и но у вас конференция все продолжается. Но хотел бы, чтобы подняли здесь руки те люди, которые пастора или служители, или пастора, помощники пастора. Пожалуйста, поднимите ваши руки. Знаете, слава Богу вообще за вас. Но я хотел бы ободрять вас, чтобы вы пошли учиться. В Новосибирске в этом году начинается пасторская школа, пасторская как университет. И знаете, я сам обучился там, и знаете, это было очень сильное благословение для меня. Это как открыл путь. Я начал знать новые вещи. Просто часто мы думаем, что мы знаем, но порой на самом деле мы ничего не знаем. Как пастор Ульф однажды сказал, образованный человек и необразованный человек отличаются от одной. Один маленький вещь, что отличает. Просто образованный человек знает, что он ничего не знает, но необразованный человек не знает, что он ничего не знает. Вот я уверяю вас, что это образование даст вам то, что ты будешь знать уже, что ты ничего уже не знаешь. Тогда Господь тебя благословит, и все будешь знать. Так что я вас ободряю, ходите в эту школу, просто не бойтесь насчет дороги, что будете ездить туда-сюда. Просто это прекрасное время. Если у тебя есть планы, тогда жизнь продолжается. Порой я думаю, почему люди умирают, почему люди просто... Знаете, что с ними происходит? Они свои планы имеют, они живут. Но как-то приходит время, что у них нету никаких планов, просто дома сидят. Но если раз уж нету планов, надо на небо идти. Так что я хотел бы, чтобы вы имели большие планы, большие будущность, чтобы просто думали, работали и начали творить. Ты никогда не думаешь, что что-то все знаешь, что... То, что ты уже библейскую школу прошел, все знаешь. Я думаю, там академическое учение, на самом деле, то, что нам нужна, всем нам нужна это. Так что, если ты человек веры, иди и учись в этом школе, и это будет очень полезно для каждого человека. Не только для тебя, но я думаю, не знаю, насколько для тебя полезно будет, но народ, который ты ведешь, который ты проповедуешь, для них полезно будет 100%. Амин. Как-то однажды я спросил одного пастора, как ты думаешь, Отец, Сын и Дух Святой, они одни, это одно личность, и то же самое, это три. Как ты объяснишь? Но он стоит и говорит, ну вот как объясню, вот Отец, Сын, Дух Святой, но это они одни, я говорю, и тоже три личности. Я говорю, хорошо, ну объясни, чтобы мне, человеку, было понятно, как это происходит. Он так на меня смотрит, говорит, ну как, это же все понятно. Я говорю, ну так других ты не объяснишь, что все понятно, что Отец, Бог, Дух Святой. Потому что есть доктрины, что сейчас у нас Бог, Дух Святой, это то же самое, что Бог. Есть единственники, так учение единственников называется, да? Но это парадокс, когда если Дух Святой в нас, Бог в нас, тогда небо пустует сейчас. Да это не так. В Ветхом Завете действовал Бог, потом пришел, действовал Сын, а теперь действует Дух Святой, и они все, это есть Бог, и они три разные, но это все в одно, это Бог. И этот пастор на меня смотрит, говорит, вы знаете, мне никто не задавал вот такой вопрос. Я говорю, а журналисты зададут. А что ты ответишь? Знаете, я думаю, что нам нужно вот такое оружие, чтобы мы знали, о чем говорить. Чтобы доктринально, мы знаем все, что поверхностно все знаем, но пришло время доктринально знать все. Знаете, очень просто, вот я вам объясню просто так, примером, не потому что это целое учение, я такой пример возьму. Вы знаете, есть такая формула, называется H2O. H2O, да? Это формула воды. Вы знаете, это в этом формуле, там есть пар, там есть вода, там есть лед. Три. Знаете, лед это не вода, ну, в принципе, она вода, но его нельзя пить, можно кушать, но пить нельзя. Знаете, вот в одном формуле три разные действия. Также формула Бог, а действия разные. Отец, Сын и Дух Святой. Так что продолжение этого учения будет в пасторской школе. Приходите обязательно в Новосибирск, в пасторскую школу. Аминь. Хорошо, сегодня у меня будет Слово Божие, я буду делиться с просто проповедью, которую назвал, называется «Самосожаление». Знаете, однажды как-то Рихард Бонке сказал, что не есть орудие сильнее, чем атомная бомба. Я думал, что это такое, что за орудие, которое, говорит, уничтожает человечество, и он назвал вот именно самосожалением. Я верю, что у нас будет сегодня освобождение, потому что мы поймем, что делает в нашем жизни самосожаление. Но до того, как я начну говорить о самосожалении, я хотел бы, чтобы вы открыли местописание Лука, 11 глава, 35 стих. «Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма?» Интересно, да, вот такой парадокс. «Свет, который в тебе, не есть ли тьма?» Часто мы думаем, что мы живем во свете, у нас есть свет, а Писание говорит, следите, смотрите, чтобы свет, который в тебе, не есть ли это тьма.
Знаете, есть свет, который сегодня светит, очень приятно, мы можем видеть Слово Божие, мы можем проповедовать, но есть свет, который очень-очень слабый свет. Обычно это портит глаза. Бог хочет, чтобы ты светил, был Божьим светом, не маленький свет такой, а сильный свет. Порой наши грехи, вот когда приходим в церковь, конечно, быть святым церкви, стоять, просто свято стоять, показать, что я святой, это очень легко. Но в личном жизни держать этот свет, это труднее. Мы должны следить за собой, чтобы на самом деле мы не жили в грехе. И это возможно сегодня свято жить. Как-то я по телевизору смотрел программу, и в программе сидели люди, духовные люди, другие, и я говорил людям, это невозможно свято жить. Я вам скажу, возможно, потому что Иисус показал нам пример, что возможно свято жить. И знаете, у нас есть свет, и мы должны следить за собой, чтобы свет, который в нас, на самом деле был свет, а не тьмой. Потому что тьма каждый день приходит. Но мы должны включить все больше и больше света, чтобы не попасть в грех. Писание говорит, от юношеских желаний убегай. Скажи, убегай. Он не говорит, сражайся, но говорит, убегай. Порой, знаете, что мы делаем? Мы приходим туда и начинаем вместе сражаться, если мы видим это грех. Знаете, грехи разные. Ты должен знать, в чем ты был пойман раньше, и насторожиться прямо вот от этого греха. Если, знаете, что ты был, читал философию, интеллектуалом был, просто все философии читал, тебе не надо бояться просто от наркотиков. Ты туда не упадешь. Ты бойся от этих книг. Но если ты был наркоманом, тебе не надо от книг бояться. Ты должен быть начеку против наркотиков. Когда видишь это, ты должен убегать. Как-то я зашел в дом одного человека, ну, это был мой товарищ, и вот есть друг, есть товарищ. И вот он сидит, смотрит кино, а в кино показывают такие плохие вещи. Знаете, сейчас в любом кино есть какие-то любовные вещи, и показывают голых людей. Он так сидит, смотрит, и говорю, а что ты смотришь? Знаете, у меня есть такое решение, что если нельзя моим детям, то и мне нельзя. То, что моим детям можно, то и мне можно. Раньше у меня на телевизоре была написана вот так, большая таблица висела, вот, и там был такой надпись. Как ты думаешь, Иисус с тобой смотрел бы эту программу? Сейчас не надо это на телевизоре повесить, надо на компьютере повесить это. И вот он сидит и говорит, а это на меня не действует. Я говорю, ну это если на тебя не действует, тогда иди к врачу. И так у него проблема. Знаете, мы не должны себе обманывать. Если у человека есть желание даже смотреть такие вещи, это есть тьма. Как-то я был на корабле, и у нас был такой тур, и этот день были волны такие. И мы ходили в тур, и в капитанскую каюту мы пришли, капитан там нам информацию давал. И вдруг я спрашиваю, а сколько валов корабль может удержать? Он говорит, где-то 12. Я говорю, а сейчас сколько? Говорит, ну 7. Я говорю, как? Еще 4-5 и все, наш корабль утонет? Говорит, да. Но он меня успокоил, говорит, ну не бойся. У меня здесь компьютер, видишь этот компьютер? Показывает впереди что? Если я увижу, что впереди 12 баллов, я объезжу. Вот порой у нас тоже есть Дух Святой, который показывает, впереди что у нас, 12 или 11. И если мы видим грех, возлюбленный, мы должны обходить, не только туда входить и сражаться с ним. Господь не призвал нас просто войти в грех и просто сражаться. Господь призвал нас убегать от этого. Так что, если ты видишь близко грех, говори, вот я пойду туда, вот, но не буду делать, как если ты был зависим от алкоголя, да, говоришь, ну, пить не буду, просто нюхать буду. Понюхай и все. Тебе не надо, надо убегать от этого. Аминь. Так что убегайте, чтобы у вас свет был настоящим светом. Теперь, о самосожалении. Знаете, я все-таки нашел и поймал
Себя очень много раз я поймал, тоже что начал я себе жалеть, и я видел, что это останавливает служение. Что я увидел в Библии, вообще в жизни Иисуса Христа и в жизни всех помазанников, все истории, которые есть, у них не было самосожаления. Если ты хочешь достигнуть до чего-то, если ты хочешь достигнуть до высот, значит, знаешь, никогда не жалей себя. Скажи вместе со мной, я себя не жалею. Посмотри рядом сидящего и скажи ему, я должен тебя жалеть, не ты себя. Знаете, я могу жалеть Сергея, но Сергей не имеет права себе жалеть. Сергей имеет право пожалеть меня, но я не имею права пожалеть себя. Знаете, сегодня мир страдает от этого. Так много людей в мире, вот теперь я спрошу, вы ответьте, кто когда-либо себя видел в гробу? Ой, в себе представлял, вот закрываешь глаза, не закрываешь, или думаешь, вот я лежу в гробу, люди плачут, плачут. Кому? О, всем смешно уже стало. Знаете, это самоотвержение, вот такое, как-то мы все это думаем, вот начинаем себе жалеть, потому что мы себя уже не видим. Внимание не видим, что кто-то на нас смотрит, хоть уже представляем себя в гробу, чтобы все жалели нас. Так это неправда. Никогда Господь тебя не будет использовать, если так себя будешь смотреть. Никогда не жалей себя. Мало что с тобой произошло. Ну и что? Как-то одна девушка была, и, знаете, с ней очень плохие вещи произошли, и она была изнасилована, ей было 17, но она в стрессе, она ненавидит всех. Я говорю, ну что, ты должна освободиться от этого. Но она говорит, ну а почему именно со мной это произошло? Я говорю, а почему не с тобой? Ну не был бы, ты был бы другой. А почему именно не с тобой? Ну, а почему именно со мной? Говорю, ну, ты же можешь сказать, ну, произошел так произошел. Теперь что? Теперь кровь Иисуса Христа очищает, я молюсь, иди вперед. Почему ты себе жалеешь? И она постоянно себе жалела. Я однажды пришел молиться за человека, она потеряла своего ребенка. Это очень ужасно, знаете, потерять своего дитя, но просто, ну, здесь никто не силен помочь ей. И я прихожу к ней в квартиру, и она сидит как в трауре, уже прошло несколько лет, но она сама молодая. В трауре сидит, все черное, картина ребенка висит, и она хочет, чтобы я помолился. Я говорю, а я за вас не буду молиться. Она говорит, а почему? Я говорю, знаете что, я хочу вам помочь. Ну теперь произошел, ну ничего не вернем, можете заново жить. Хватит себе жалеть. Говорит, а почему именно со мной это произошло? Я так много добро людям делал. То. Я говорю, ну и что? Писание говорит, то, что происходит не праведником, то и происходит с праведником. Ну теперь произошло, что теперь поделаешь? Знаете, со мной такие вещи происходили, что не должен был происходить. Как-то я с Василием Витюком, если вы знаете, это пастор из Нижневартовского, он был в Армении у нас, в Ереване. И знаете, есть очень много людей, меня знают. Если мы видим город, много знают, но много любят, а много ненавидят. Это не все должны тебя любить. И мы пришли в ресторан, сели, мы кушать должны были, вот одеты, как галстуки, все нормально, там сидят элитные люди, все общаются. И вдруг официантка подходит к нам, на меня так смотрит и начинает, Василий смотрит на нее, я смотрю на нее, и она на меня смотрит, и матом как начала ругать. Я говорю, вы что, а я ее не знаю вообще, вы нормальная? Она вот бутылку вот так поставила и ушла. Василий говорит, Артур, это какая-то атака, что это какой-то бес, я не знаю, что такое. Она возвращается перед всеми, на меня смотрит, теперь все люди на нее смотрят, и как пощечину меня дал. Вам смешно, а мне искра с головы. Знаете, люди смотрят туда, думают, я обесчестил ее, может быть, что-то произошло между нами. Ну как вы, что вы подумаете, сидит галстук, солидный человек, молодая, красивая девушка, пощечину дает. О чем вы подумали бы? Никто же там не думает, это проповедник, христианин, а у него бесы. Так же никто не думает. И я сижу, знаешь, не, мне нечего сказать. Василий говорит: Артур, пойдем отсюда. Я говорю: будьте благословен. Говорит: убирайся, а то еще получишь. Ну а что, починился, ушел оттуда. Конечно, потом я узнал, мне больно, что ее сняли с работы, потому что менеджер узнал, сняли с работы. Но я даже не знаю, что она менеджеру сказала, что эти люди подумали. Но я знаю, что я стал историей этого дня. Вот эти люди, которые там сидели, да, все на меня смотрели, все они разговаривали после этого, вот как ударил, что я с ней сделал, может быть то. И я приходил такой разбитый, говорю: Господь, ну почему это? Почему со мной? Ну теперь произошел со мной. Знаете, это сейчас смешно рассказывать. Но тогда я, это было так больно, за что? Вот христиан бьет ни за что. И вот я видел вот это самосожаление приходит, что для себя жалеть. Вот я столько делаю, а почему вот я это получаю? Ну Иисус Христос был распят за хорошие дела. Но Он себе не жалел. Почему так много, так долго мы себе жалеем? Это так плохо. Я вам скажу 11 вещей, которые произойдет, если ты имеешь сожаление, самосожаление. Ты готов слушать это? Первое, что произойдет, потом из местописания примеры вас приведу. Что произойдет с тобой, если будет у тебя самосожаление? Самосожаление рожает грех. Знаете, я разговаривал с людьми, которые изменили свою жену. Я разговаривал с женщиной, которая изменила своего мужа. Это редко, когда похоть побеждает их. Большинство это самосожаление. Я мужчину говорю: а почему ты изменил свою жену? Говорит: ну, ты знаешь, я никогда не видел любовь от нее, никогда не видел заботу от нее. Все меня слушают, все меня просто протягивают руку, а я ее не нужен. Прихожу домой, только вот давай. Никогда она меня не понимала. Вот я увидел самосожаление. Женщину спрашиваю: а почему ты изменила мужа? Она говорит: а потому что я никогда любви не чувствовал. Вот другие женщины так много любви, внимания чувствуют, а я никогда не чувствовал от него ничего. Вот видите, самосожаление. Самосожаление рожает грех. Много из вас раньше были в наркотиках. Знаете, почему вы пришли в наркотиках? Это то, что это фан или что такое, это редкость. Большинство, вы думали, что вы никому не нужны. Вот все, ты белая ворона, ты по-другому все мыслишь, по-другому думаешь. И самосожаление рожает грех. Христиане не должны жалеть себя, потому что мы, когда пришли ко Христу, мы убили себе самосожаление, мы призваны жалеть другого человека, но не себя. Внимание должно быть на другого человека. Как-то у меня был проповедь о доброте, я там говорил, что добрый человек отличается не от доброго. Знаете в чем? Потому что добрый хочет, чтобы ему было плохо, а всем хорошо, а недобрый человек хочет, чтобы ему было хорошо, а всем плохо. Даже в семье, когда приходишь, если ты хочешь, чтобы тебе было хорошо, а всем плохо, это уже плохо. Вообще, мужчины, поднимите руки, если вы женаты. Все мужчины, поднимите руки. Слава Богу за вас. А кто не женаты? Вопрос: а почему вы не женаты? Не жалейте себя и женитесь. Знаете, когда я пришел ко Христу, я жизнь отдал Богу, но какой-то процент хоть мне оставался, вот чисто плотской, душевный, мне оставался, а духовный полностью принадлежал Богу. А когда после этого я поженился, знаете, что произошло? Я почувствовал, что еще 20% ушел к жене. Когда после этого я стал пастором церкви, я понял, церковь тоже взяла другую часть. И оставалось где-то 5% жизни, дети родились. и все отдал детям. И знаете, что я порой в дороге для себя имею время, вот в гостинице, в дороге что-то изучать, что-то читать, а придешь домой, так, такого нету, приходишь в церковь, в церкви надо служить, приходишь домой, дома надо служить, приходишь, другим надо служить, и ты тогда понимаешь, ты для себя не живешь, ты живешь для семьи, ты живешь для церкви, ты живешь для общества, для всех, не только для, не для тебя, а именно вот для Бога. Аминь. Не живи для себя, живи для другого человека. Аллилуйя. Когда один парень пришел, говорит: ой, пастор Артур, я хочу достигнуть до народов. Я говорю: да достигаешь до одного жены еще. Не можешь до одной женщины достигнуть, хочешь до народов достигнуть. Так что, братья, следующий год свадьба. Или, может, дети уже. Хорошо, самосожаление приводит грех, а потом самосожаление приводит депрессия. Большинство людей в этом мире, то, что входит в депрессию, потому что, знаете, что причина, что они себя жалеют. Ты смотришь на имение другого человека, как он живет, как он во что одевается, как он едет, а почему у меня нет, и думаешь, о, в жизни мне не повезло, да тебе еще как повезло, ты ходишь. У нас есть человек один, он в коляске, и взял он однажды мою руку и говорит: пастор, мне в жизни так повезло. Я думаю, боже мой, он же в коляске. Мы ходим, а нам не повезло, а вот его повезло. Мы должны ценить все. Знаете, если мы будем благодарны за все, тогда мы будем ценить все. Как пару дней назад я разговаривал с одним парнем, ну, ему лет 21-22, вот так, он своровал, работал в каком-то ресторане, ну, он верующий, он по вере, ну, все. И своровал деньги оттуда. Я говорю: как ты мог? А его поймали, а директор ресторана тоже был верующий. Так что он молился, чтобы не был пойман, а тот молился, чтобы был пойман вор. Я говорю: как ты это мог делать? Говорит: пастор, я не знаю, как это пришел. Вот я хотел, чтобы это был, я хочу жениться, хотел машину купить, то делать, то делать. Я говорю: слушай, сколько тебе лет? Говорит: 21. Говорит: зачем тебе деньги нужны? Вот зачем тебе богатство? Вот скажи, молодежь, зачем вам богатство? Ой, чтобы деньги иметь, ну будете иметь, ну планируйте, будет 40 лет тебе, 50 лет будешь иметь, вот теперь время на маршрутке или куда-то на транспорте ездить, бегать, на своих ногах бегать, зачем вам это нужно? Она говорит: машину купить, жениться. Говорю: слушай, найти жену, что с тобой на маршрутке, на транспорте едет, а то сразу на машине найдешь жену. У людей порой куда-то уходят. Это самосожаление, понимаете? Вот у меня нету, вот у отца не было, вот у меня нету. Давай воровать. Вот это приводит депрессия. Третий. Самосожаление приводит много слез. Часто мы плачем. Не потому, что все на самом деле плохо. Мы часто плачем, потому что мы себя очень много жалеем. Одна женщина плакала, говорит: ну почему я здесь? Вот другие живут, как живут. А у меня ничего нету. Я говорю: ну что ничего нету? У тебя дети есть? Говорит: есть. Только и это есть. Я говорю: вот другого этого тоже нету. Знаете, они видят жизнь такое. И она мне говорит: а почему в Америке люди вот так живут, вот так, а вот мы по-другому живем? А как вы думаете, неужели вы думаете, что в Америке люди не плачут? Неужели думаете, что в Америке люди не страдают? Просто мы далеко всегда смотрим на чужую жизнь и начинаем завидовать. Везде свои проблемы. Так что самосожаление приводит много слез. Знаете, был один человек в Библии, его звали Иосиф. Вот у этого человека никогда не было самосожаления. Как он увидел сон, все его проблемы начались. у него не было никаких проблем до того, как он, Бог с ним не разговаривал. Как Господь показал видение, все проблемы тогда и начались. У тебя никогда не будет проблем, если просто стоишь, и все с тобой делятся, и говоришь, да, а когда ты будешь делиться... Знаете, я понял, что этот мир, все человечества стремятся удивить кого-то. А люди не хотят удивиться, потому что сами хотят кого-то удивить. И я понял, надо Богу удивить, тогда все удивляться. И вот всего лишь некоторые люди удивляют кого-то, но этот человек Иосиф, да, он не хотел кого-то удивить. Он просто поделился, что Бог ему говорил, что, ну, это было тоже странный сон такой. Представляете, кто-то приходит, ну, не пастор, не Сергей, или просто из вас кто-то, не вы вместе росли в одном реп-центре, и кто-то просыпается и говорит, ребята, какой-то сон я увидел. А все говорят, а какой сон ты увидел? Ну, вот во сне, что вы, я вижу, я так высоко сижу, а вы все служите меня. Да, аж отец, такой духовный человек, удивился, говорит, ты что, ты имеешь в виду и маму, и меня тоже? Говорит, не знаю, но все служили, что-то у меня. И все, ненависть пришел. Он себе жил, даже не догадывался, что с ним будет. А его взяли, продали рабство. Тот человек, который должен был стать царем, стал рабом. Но ему тоже не повезло, не то, что он сны видел, ему еще не повезло, что он был красивым. Очень страшно быть красивым у женщины, у кого ты работаешь. И вот он красивым был, эта женщина влюбилась в нее, и она говорит, слушай, ты должен жить со мной. А он говорит, нет, знаете, у меня есть сон. Я Богу служу. Говорит, хорошо, иди в тюрьму, и там будешь служить Господу дальше. И попадать в тюрьму дальше некуда, понимаете, попадать в самое низкое место. Другие мы сели бы вот так, сидели бы и говорили так, о, Господь, почему это со мной происходит, вот. Всего лишь видение увидел. Ну, что плохого? Зачем ты этот сон мне показал? Увидел сон, братья меня продали. Меня сейчас в тюрьму посадили. Ну, дальше куда? А у него не было самосожаления. Он в тюрьме встал и говорит, хорошо, я в тюрьме. Так, ребята, буду пророчествовать. Кто из вас сны видит? Я вас буду служить. И он начал служить в тюрьме. Не важно, что он в тюрьме, он начал служить там. И Господь его поднял по причине, что у него не было самосожаления. Если у него было бы самосожаление, никогда он не смог бы подняться. Еще раз повернись рядом сидящего и скажи, не жалей себя. Четвертый. Самосожаление делает человеком пассивным. Если ты видишь пассивных членов церкви, это значит, они себе очень много жалеют. Они ничего не делают. Когда даже в семье человек пассивный, муж или жена пассивная, вот так они стоят, ничего не хотят делать, это значит, себе жалеют они очень много. Пятый. Самосожаление не допускает, чтобы человек стал служителем. Никогда человек не может попасть в служение и служить людям, если он очень много жалеет себя. Наоборот, и шестой пункт, он уйдет из служения, если у него самосожаление. Знаете, никогда самосожалением не занимаются люди, которые только пришли на служение. Знаете, с кем это происходит, когда уже долго ты в служении? Вот работаешь вместо указателем, стоишь первые дни, вот так радостно, добро пожаловать в церковь, придите в церковь, как классно, как хорошо. Стоишь год, два, три, четыре, пять. И началось. Здесь выходит парень, свидетельствует, я так, пастор говорит, вот этот человек такой классный, он покаялся, и ты там стоишь, вот уже 5 лет стою. Никто меня не замечает. Раньше ты так не думал, а теперь ты говоришь, 5 лет уже стою. Вот эта сестра, ну какую-то сестру говоришь, ну Оля, да, ну, например, для... Оля, она такая плохая, вот заходит постоянно, вот меня так смотрит. А это парень, я всех знаю. Знаете почему? Потому что никто тебя не замечает, поэтому ты себе жалеешь. Но Бог должен тебя замечать, не люди. Я тоже так много переживал, такие вещи у меня со мной происходили, которые, вот это самосожаление, да, вот я столько служу, сколько это делаю, как-то я прихожу домой, и, знаете, я не то, что в воскресенье только проповедую, каждую неделю я проповедую от 20 до 35 часов, только проповедь, не считая все офисные работы, которые делаем. У нас церковь большая, там постоянно надо служить. Не только я так служу, все так служат у нас. И недавно мне очень сильно повезло, я не смог спать 3 дня. Не то, что я не смог спать, потому что болел, не было времени. Было у вас такое время, что нету времени спать? Вот хотел спать, какая-то работа, потом другой раз хочу спать, какую-то статью надо писать. Уже 3 часа ночи, 3 часа ночи уже, 4 заканчиваю, хочу спать, там другое появляется работа. Начинаю делать, и видишь, уже утро, уже время, надо в офис ходить и работать. И вот так 3 дня я не спал, но знаете, после 3 дней я уже хожу так. Не знаю, сколько тонн кофе я выпил. И хожу, я не спал, прихожу домой и жену говорю, знаешь, я 3 дня не спал. Она говорит, ну иди спи. Это так обижает, так легко она говорит. А порой думаешь, а что она должна была еще сказать? Нет, мы же ждем. Ух, ты не спал 3 дня. Ой, ты молодец. Вот ты герой, ты же не спал 3 дня. Ты служил, вот слушай, я бы был бы такой, как ты, вот тогда мне это не нравилось бы, я хочу честь с тобой получить, то, что я 3 дня не спал. А так легко она сказала, ну не спал, иди спи. В чем проблема? Вот лежишь в постели и думаешь, так просто. Надо закрыть глаза и спать, и не жалеть себя, а то уйдешь из служения. Если каждый раз что-то для Господа делаешь, и всем это показываешь, что я это сделал, вот я этот путь прошел, я то сделал, как-то один человек, он служил Господу, на машине ездил, приезжал, раньше, знаете, как он ездил, бам-бам-бам-бам-бам-бам, приезжал и говорит, слава Богу, я служу Богу, люди каются, прошел 1, 2, 3, и вдруг, столько я езжу. Каждый месяц по 600 километров туда-сюда проповедую Евангелие. Говорю, ну слава Богу, что ты проповедуешь Евангелие. Хорошо, проходит еще 2 года. Ой, я езжу. Такой, я езжу. Я говорю, а все едят. Почему-то люди, когда на шахту ездят, не говорят, я езжу. А когда люди едут на проповеди, почему-то все говорят, чтобы замечали, все смотрели на этого. Как одна женщина, одна жена служителями говорит, у меня муж так много служит, дома не бывает, почти мы не видим его. Я говорю, извините, но на шахтах, на газопроводах люди тоже идут, работают, их жены тоже их не видят. Доктора, врачи, хирурги работают по 3 дня, их жены тоже их не видят. А ты, мой муж работает, никто не видит. Я говорю, женщина, что вы хотите, чтобы я вам сказал? Да ничего, просто я вам говорю. Ну, спасибо за информацию. Мне уже предупредили, слава Богу. Вы хотите, чтобы я вас жалел? Да нет, ни в коем случае. Просто я хочу сказать это. Вы знаете, если что-то делаем, для Господа надо делать. И не жалей. Если в гонениях у тебя шрамы появляются, если стареешь прямо на глазах, если хромать начинаешь, никогда не жалей, как Яков. Кто помнит Якова? Но не помните, не знаете Якова? Так, Новосибирск. Учиться в школе. Яков, знаете, он тоже, как Иосиф, никогда не жалел себя. Благословение Якова. Кто хочет иметь благословение Якова? Кто не хочет? Кто воздержался? Один человек воздержался, ползала поднял руки, другие не молчат. Хорошо, Яков, он же был, помазанниками и говорим: Господь, благослови нас, как Якова. Знаете что? Порой я, знаете, что заметил? Что церковь не хочет благословения Якова, он хочет благословения Иосифа, Исава. Благословление Исава. Знаете, какое было благословение Исава? Исав жил вот точно в таком жизни, как харизматическое движение сейчас живет. От отца все получил, все богатство, никогда не страдал, за жену 7 лет не работал. Ему все было дано, даже брат везет и подарки подарил. Так и умер, и попал на небо. Если попал, не знаю на самом деле. А Яков должен был все через свой труд работать. Работал через все свой труд, и потом приходит, он гоним, никто, он не имеет ни земли, ни квартиры, ничего. И стоит между братом и отцом, и вдруг ангел прикоснулся, и он начал хромать. И представляете, вот так хромает, бедный, ходит вот такой хромой, такой ходит, ни дома, ни двора, ничего. Говорит, кто это такой? Ну, это благословленный Яков. А он хромает. Он говорит: ангел прикоснулся, я начал хромать, а как я сейчас буду проповедовать, как я буду... Да не важно, ну хромай, ну главное, чтобы не хромать в грехах. И он начал хромать, Писание так говорит. Но он не жалел себя. Теперь, смотрите, самозажаление – это крик души. Когда душа твоя кричит, вот тебе жалко, тебе никто не замечает, на работе тебе не замечает, в церкви тебе никто не замечает, в городе тебе никто не замечает, но Бог тебе замечает. Аминь. Аллилуйя. Так что если что делаешь, делай для Господа. Аминь. Часто люди скажут: ты знаете, сколько людей я помогаю, я же добрый человек, так много людей я помогаю, я так многих помогаю. А зачем ты это все говоришь? Если ты помогаешь и потом будешь говорить, лучше не помогать. Часто как можно слушать: я сколько лет хожу в церковь, а вторая фраза: молюсь, жертвую. Сколько я жертвую в церкви. А почему вы никогда не говорите, сколько денег я заплатил, хлеба купил за всю жизнь? Почему-то мы себя не жалеем, когда хлеб покупаем. Мы себя не жалеем, когда в ресторан идем. Мы не жалеем, люди не жалеют, когда казино идут. А когда только церковь приносит деньги, начинают: о, сколько денег я церкви даю, сколько жертвую. Ну и слава Богу, что ты жертвуешь. Будешь иметь большие плоды. А почему у меня нету? Вот почему даже Бог не даст мне машину? Разве он не видит, что мне машина нужна? Сам заработаешь. Бог дал тебе спасение. Дал вечность. А на машину сам заработаешь. И все это скажут:
аминь.
Аллилуйя. Знаете, как сказать, ну я не люблю, тем более мужчины, когда себе начинают, мужики начинают себе жалеть. Как-то в одном месте я говорил, знаете, мужик приходит ко мне, представляете, вот муж, настоящий мужик, вот покаялся, был мужиком, а потом что-то с ним произошел. Вот полгода спустя, потом год спустя, стоит: меня никто не любит, меня пастор не любит. Вот это же странно, что мужик любовь ищет, понимаете? Я говорю: брат, я жену люблю. Еще я тебя любил бы. Он на меня: а Писание говорит, так говорю, покажи хоть одно место, что написано, что я должен тебя любить. Написано, что ты должен меня любить, но что я заставляю, чтобы кто-то тебя любил. Знаете, для меня это, конечно, он может искать, но это мне странно, что мужики ищут любовь. Любящий человек не нуждается в любви, как вода не нуждается в воде, так и любящий человек не нуждается в любви. Если у человека нету церкви любви, это у него нету. Это у него проблема. Я верю, что церкви, мужики, должны искать воскресение мертвых, исцеление больных, что-то вот такое, что с ним произошло, это ерунда. Ну, чтобы что-то, кто-то воскрес из мертвых, не то, что стоит, а кто меня полюбит? Еще ромашку в руки дать, любит, не любит, любит, не любит. Как-то мне сказали в одном месте, я это проповедовал, и говорит, брат, у тебя какое-то ближневосточное Евангелие. Так Иисус тоже был из Назарета, не из Амстердама, извините. Аллилуйя! Так что не жалейте себя. Знаете, здесь были, вышли люди, которые вчера... просто подняли руки, стояли те, которые раньше наркотики употребляли. Вы же, когда наркотики употребляли, не жалели себя, правда? Что вам больно? Знаете, когда мне укол делают или из вены что-то кровь берут, мне так жалко себя. Это так больно. А вы же себя не жалели? А почему, когда приходим ко Христу, все начинаем себе жалеть, не другого, а себе? Посмотри рядом сидящего и скажи, я имею право тебе жалеть, но не ты... Теперь, смотрите, самосожаление не дает, чтобы человек был исцеленный. Послушайте внимательно, кто болеет. Самосожаление не дает, чтобы человек был исцелен. Когда ты говоришь, что, ой, болеешь, а почему это со мной произошло? Вот я так много, вот женщины подходят ко мне и говорят, так много добро я сделал, но у меня печень болит. Ну и что? При чем тут добро и печень? Ко мне как-то подходит одна бабушка и говорит, пастор Артур, вы знаете, я всю жизнь Христа верил. Вот это уже угрожение. Угрожает она. Всю жизнь Христа верил, я уже жду. Сейчас нападет, так нападет. Я говорю, ну и слава Богу, что вы жили для Христа. Но, я говорю, ну что но? Ну а почему вот так много добро я сделал? Я говорю, ну и что? Ну а почему вот я больна, вот у меня сахарный диабет? Почему это со мной именно произошло? Я говорю, а почему не с вами? Ну так произошло, так произошло. Теперь вы можете сказать, Господь, я тебе служил, и слава Господу, что я служил тебе. Просто я забываю то, что я сделал. Как апостол Павел говорит, забивая заднее, простираюсь вперед. Вы можете забыть, что вы служили Богу, что вы верили Богу. Такое ощущение, что Богом не угрожаем. Вот я же тебя верил, я же тебя верил. Вы представляете, вы представьте себе, жена и муж идут, просто вместе ходят, муж с женой. И вдруг муж упал. И жена говорит, вот я же тебя верил, что ты будешь опорой. Ну, так произошло, так произошло. Я говорю, бабушка, пожалуйста, ты не будешь сильна, если ты будешь себя так много жалеть. Не жалей себя. Ну, произошло, скажи Богу просто, ну, у меня Бог сахарный диабет, но пока я дышу, я буду тебе служить. Не важно, что со мной приходит, но пока я дышу, я тебя буду служить. Аллилуйя. Аминь. Давайте дадим молодец Богу. Теперь. Убивай самосожаление и будешь исцелена. Исцеление придет, если ты муж не будешь жалеть тебя и просто скажешь, Бог, у меня болит нога, у меня болит спина, у меня болит голова, но все равно я буду служить тебе, чтобы у других людей не болели. Не будь жертвой. Аминь. О, я такой, не будь жертвой. Почему я родился здесь, именно в этом месте, а другие в другом месте родились? А почему не в Москве? Просто. Москва слезам не верит. Поэтому не в Москве. Не жалей себя, где ты родился, как ты жил, как ты вырос. Один парень стоит. Я не знаю, ну, начитался вот учение, вот есть целое учение о вот отвержении, что ты рожден был отвержен, вот такой, ты должен сейчас признаться. Знаете, чисто психологическая работа. Вот ты должен кому-то рассказать, все это делать.
И все пастора сидят, говорят, вот расскажи, ты отвержен был, может быть, ты должен все рассказывать, все рассказывать. И парень подходит ко мне, я был отвержен, вот родители меня били. Я говорю, брат, когда ты покаялся, почему ты это не говорил, что родители тебя били? Кто тебе глаза открыл? Вот, я чувствую, что-то у меня с детства это приходит. Я говорю, это потому, что тебя мало били. А где написано, что родители тебя не должны бить? Знаете, какие глупости, понимаете? Они странные, люди странными становятся. Меня били, ну и что били? Я говорю, в армии ты служил? Нет. А еще больше там побили бы тебя. Как-то приводит меня человека, мать привела, вот парень такой, большой ребенок, понимаешь, вот такой здоровый ребенок, и с мамой, пастор Артур, помолитесь за него. Я говорю, а что, он хочет жизнь самоубийством закончить. Я говорю, а зачем? Я говорю, брат, зачем? Говорит, ну, я устал, все равно она меня не уговорит, она меня удерживает, но я все равно жизнь закончу самоубийством. Говорю, придите ко мне в офис. А у меня на третьем этаже в офис, она провела его. Я говорю, садись, говорю, вы выходите, пожалуйста. Он говорит, сидит так деловой, говорит, все равно вы меня не уговорите, я решил, я себя убью. Я говорю, а почему ты думаешь, что я тебя уговаривать буду? Я хочу помочь тебе. Он говорит, в чем? Говорю, умереть. Говорит, как? Открыл окно, зима. Говорю, прыгай. Говорю, мамы нет, никого нету. Прыгай, быстро. Он так смотрит, говорит, так холодно. Я говорю, а какая разница, когда тебе умереть? Говорю, холодно будет всего лишь 1-2 секунды, а потом бах, и тебе нету. Он говорит, вы что, серьезно, что ли? Я говорю, слушай, я же призван помогать людям. И он так сидит уже. Я говорю, иди сюда, я его тащу. И он говорит, не хочу. Я говорю, так умереть не хочешь? Говорит, нет, убийца тебя не хочет, нет. А почему маму обманываешь? Так закрыл глаза, закрыл окно и говорит, идиот. А что еще сказать? Он говорит, а почему вы меня обзываете? Я говорю, а что я тебе сказать? Почему маму мучаешь? И он освобождение получил этот день. Я сказал, теперь будешь со мной молиться, иди выброшу. Конечно, я его не выбросил бы. Это вы серьезно не принимаете так? Я просто хотел показать, что это не так. Мы начали молиться. Долго начали молиться. И вдруг он начал в духе сильно молиться, кричать, плакать начал. Потом радость пришла, говорит, пастор Артур, я не знал, что со мной это произойдет. Я говорю, вся причина в том, что ты очень много себе жалеешь. Иди работай, помоги маму. И знаешь, он изменился полностью. Мы можем получить исцеление. Мы можем получить освобождение, если себе жалеть не будем. Аминь. Самосожаление привозит, украдет Божие видение. Если Бог дал тебе видение, ты себе жалеешь, что ты так много работаешь, делаешь, скоро это видение не будет у тебя, другой получит. И последнее то, что я скажу потом, несколько примеров я возьму. Самосожаление приводит усталость. Писание говорит, придите ко мне все уставшие, но это приводит усталость. И знаете, что происходит? Человек очень уставший, если он себе жалеет. Теперь посмотрите на меня, семья, простая семья, муж работал весь день, он хочет прийти домой, чтобы какую-то честь получить, а жена тоже убирала, работала в доме, держала ребенка, и думает, вот сейчас муж придет и будет ценить то, что я сделал.
И дети уходили в школу, приходили, тоже думают, сейчас папа жалеть будет или мама жалеть, что мы так много уроков делали. И вот три ожидания. Уставший муж приходит домой, открывает дверь, жена, не улыбаясь, встречает. И вот приходит, говорит, а что-то кушать есть? Да, говорит, в холодильнике все стоит. А что, знаете, что он хочет? Чтобы кто-то стол накрыл. Он же уставший с работы пришел. А она хочет, чтобы муж сказал, дорогая, ты такая уставшая. И сразу она станет, стол накроет. А муж не говорит, потому что думает, что он уставший. А жена тоже ничего не делает, думает, что она уставшая. А он никогда ничего не замечает. И дети также так думают. И вот так все сидят. И муж думает, вот сколько работаю, сколько деньги зарабатываю, хоть чая никто не поставит для меня. И тогда он прикидывается, что болен. Знаете, почему люди болеют, что женщины, что мужчины? Чтобы кто-то чай носил. Ладно, не чай, хоть лекарство. Вот лекарство будешь, давай лекарство, давай лекарство. И пьет такой, лежит. Ой, мне лучше сейчас. Дорогие мужчины, если зайдете домой, и вас никто чай не делает, хоть сколько уставший, возьми чайник, поставь и скажи, дорогие, я сейчас для вас чай сделаю, потому что вы уставшие, а я нет. Тоже женщины, вы так же поступайте. Не жалей себя, жалей рядом с человека, мужа, жену, помощника, служителя, кого угодно. Не жди, что пастор будет жалеть вас. Вы жалеете пастора. Вам же легче одного человека жалеть, чем он всех. Хорошо. Знаете, есть прекрасная история про Илью. Илья пророк. Он убил служителя Ахаба, Изавиля. И потом была победа, знаете, вот это видение, победа. И приходит, Иезавель начинает убивать пророков, и он убегает. Вот такой парадокс. Убегает от смерти и просит смерти. И кричит, умертви меня, Господь, умертви меня. И Бог говорит, Илья, что ты здесь имеешь? Илья, вот самосожаление, всех убили. Только я остался. И меня ищут. Бог думает, да он ненормальный. Дай ему накормлю. Когда мужики начинают так говорить, может голодные, кормите их. Бог накормил. И второй вопрос. Илья, что ты здесь делаешь? Всех убили. Только я остался. Умертви меня. Бог говорит, покажи я, как я работаю. Показал силу, Дух Святой, там приходит гора, такое, и еще, Илья, что ты здесь делаешь? Всех убили. Только я остался, и меня ищут. Как мне жаль, такой пророк умирает. Бог говорит, хватит, Илья, ты мне больше в служении не нужен. Троих поменяю я. Вместо Акаба поставишь того, вместо царя Ассирийского поставишь того, вместо тебя поставишь Елисея. Представь, если Бог придет к тебе и скажет, три человека я поменяю в этом земле. Саддам Хусейна, Бен Ладен и тебя. Вот представляешь, троих должен Бог менять в этом земле, что мешает жизнь людей. Это был Саддам Хусейн, это Бен Ладен и ты, как служитель. И знаете, что произошел? Бог троих поменял. Потому что он не убил себе самосожаление. Бог дал три раза шанс Илью, но он остановился. Конечно, он был пророк великий, потом его взял на небо Господь, Елисей начал служить, но он упал. Помните историю, мы не будем читать, но я расскажу эту историю, притча. Не притча, а история, то, что произошло в Евангелии. Матфея 15 глава, там написано, женщина подошла к Иисусу, язычниц, за исцеление дочки. Помните? Представляете, кричит женщина: «Иисус, исцели мою дочь!» А Иисус поворачивается и говорит: «Что ты хочешь, женщина?» Говорит: «Исцеление дочки». И вдруг Иисус говорит: «Нехорошо взять пищу у детей и дать такому собаку, как ты». Кто помнит? Ну, говорит, нехорошо, ну так не написано, так написано: «Нехорошо взять пищу у детей и дать псам». Помните? Знаете, что должно было делать те женщины? Врачи не могут помогать, у меня дочка больная, у ни у кого не болит, только у меня болит девочка. Я пришел к Иисусу, пришел в церковь, а здесь в церкви, что мне сказали? Собака! Представляешь, приходишь в церковь, говоришь: «О, пожалуйста, помолитесь за меня», и пастор на тебя смотрит и говорит: «О, что я буду молиться за тебя, такую собаку, как ты?» Права человека. А эти ребята конкретные были. Помните, Иоанн Креститель как проповедовал? Он говорил: «Эй, вы, род змеиный, чего вы сюда пришли? Знаете, топор стоит, отрубит кого-то скоро очень». Это был проповедь Иоанна Крестителя. Это не ребята-гуманисты, это вот такие. И вот, представляете, эта женщина сидит и говорит: «Мне собакой назвали». Но знаете, если она была бы самосожаление, она не имела бы веру. Но знаете, что она сказала? «Окей, Иисус, ты сказал мне собака, тогда мне дай мне собачью долю. Дай мне мою собачью долю». И собачья доля была исцеление дочки. Аллилуйя! Дадим Богу сильные аплодисменты. Группа прославления, видите сюда. И вы знаете, исцеление дочки она получила. Она получила исцеление дочки, потому что у нее не было самосожаления. Мы можем видеть в Библии слепой Варсимей. Знаете, он кричал Иисусу: «Помилуй меня», но у него не было самосожаления. Был судья. Мы видим, что был судья. И этот судья был плохой. Скажи: «Плохой судья». От Бога не боялся, от людей не стеснялся. Помните? Самый тяжелый диагноз человека вот это. Если у человека есть такой диагноз, от Бога не боится, от людей не стесняется, это самый ужасный человек. И к нему попала женщина. И судья против всегда делал что-то. Но женщина не сдался, не было самосожаления. Что, а почему, вот я же дава, почему это так? Нет, она просила своего, она требовала свое, и она получила свое. Сегодня, возлюбленные, когда будешь молиться, не жалей себя и скажи, не говори: «О, Господь, ну почему так, если твоя воля?» Да нет, скажи: «Господь, то, что произошло, то и произошло». Апостол Павел говорит: «Забывая заднее, простираюсь вперед». Забывая заднее, простираюсь вперед. Не важно, что с тобой произошел. Не важно, что утром сегодня с тобой произошел. Не важно, что тебя обидели, возлюбленные. Поймите, Бог есть Бог наш. Никогда не жалей себя. Аллилуйя. Иисус Христос умирал на кресте, и Он не жалел себя. Знаете, что Он говорил? «Господь, проси их!» Он жалел других. «Проси их, потому что не знают, что творят». Стефан, когда умирал камнями, кидали камнями, он не жалел себя и говорит: «Господь, проси их, потому что не знают, что делают». И говорит: «Я вижу небеса открыты, и Сын Божий стоит у трона». Обычно написано, что Сын Божий сидит у трона. Но Стефан говорит, что стоит. Знаете, есть дела, которые Иисуса Христа на ноги поднимает. Такие дела, как у Стефана. Возлюбленные, никогда не жалей себя.
Я даже себя поймал, много раз я себя поймал, потому что я думал об этом теме очень много. Как-то пару недель назад куча статей выходила против меня. Не про меня, а против меня. И когда я читал эти статьи, такую ложь, такую чушь. Даже кто-то там в фильме снимал. Около 8 фильмов, в Ютубе стоит это везде. И все против нас. Я сижу и думаю, Бог, мы же так много людей помогаем, поток взем, почему они так делают? И знаете, я так сидел и подумал, такое ужасное состояние. Если это будет такое состояние у меня, я больше не буду служить. Представляешь, за Иисуса Христа ты гоним. Но тебе это странно. Разве когда мы пришли к Богу, начали читать Евангелие, не читали то местописание, что за имя мое будут вас гнать? О, родственники меня не понимают, меня гонят, другие так. Не жени себя. Ну, теперь вот у тебя ситуация такая, как есть. Знаете, у меня было... По телевизору показывали ужасные вещи. В газетах пишут, сижу. Звонит друг из другой страны. Говорит, Артур, как дела? Я говорю, ну, не так. Я его не рассказал, что... Говорит, у меня так классно, он пастор церкви тоже. Говорит, так классно, с женой отдыхали у океана где-то. Жизнь такая чудесная. Я так сижу и думаю, Боже, а почему так? Кто-то с женой у океана, а я сижу, у нас такие гонения, такие трудности, какой океан? Даже не снится океан, если мы во сне океан увидим, думаем, проблемы придут скоро, значит, как океан. И вдруг Дух Святой говорит, а почему ты себя жалеешь? Знаете, мы делаем все, чтобы на небеса получить плод. Не на этом земле, на небесах. Я тогда понял, опасное состояние не тогда, когда ты что-то делаешь, когда уже сделал, как у Ильи, я мог бы перестать быть служителем, если я начал бы жалеть себя и сказать, о Господь, а почему это со мной происходит? Что происходит? То и происходит. Кто-то лисеет, кто-то сидеет, кто-то хромает, кто-то это. Взяли Бога. Дай Бог, чтобы это храм, вот это наше тело, все будет служить Господу до конца жизни. Не важно, что с этим плотем произойдет. Главное, чтобы дух был бодрым. Аминь. Главное, чтобы дух был бодрым. Если даже ты болезни, у тебя есть болезни, говоришь, Господь, вот если ты меня исцелишь, вот я столько много, я слышал вот этой молитвы, если меня ты исцелишь, я буду тебе служить. Так это же неправильная молитва. Женщина стояла и говорит, вот у меня рак, вот если Бог исцелит меня, я весь жизнь буду служить, ну еще бы не служил бы. А если ты скажешь, Господь, у меня рак, не знаю, осталось 4 или 5 дней, все равно я тебе буду служить. У меня есть друг, он армянин, но он живет в Америке, он пастор церкви. У ее жены был рак. Это такой пример. И ее дали короткую жизнь. Ну, они молились, это не так, что... Ну, знаете, я пастор реальной церкви, реальный человек. Не все исцеляются. Я видел много исцелений, у нас вот так много документально, что документы подтверждают, что они исцелились. Но есть люди, что не исцелились. Ее отвезли в больницу и сказали, что остается 10 дней жизни. Она сказала, сколько дней жизни, врач, доктор? Говорит, 10 дней жизни. Говорит, хорошо, у меня есть 10 дней спасать людей. Говорит, у нее были ужасные боли. Муж рассказывает. И капельница была включена в больнице. Муж говорит, помоги мне. Говорит, что ты хочешь? Говорит, просто за мной капельницу неси. Говорит, я взял капельницу, несу. И она ходила по комнатам. И люди свидетельствовали о Иисусе. Что есть вечная жизнь. Есть Иисус Христос. Вы должны верить в Иисуса Христа. Говорит, папа, пожалуйста, вези меня куда-то. Говорит, мы взяли капельницу, и врач помог. Говорит, я сделал для нее это все. И врач помог. Это, говорит, доктор всегда видел. И говорит, доктор, я никогда не видел такого человека. Когда люди приходят в больницу в таком состоянии, как последние дни, они только лежат и себе жалеют, что почему это с ним не произошло, почему это так произошло. Она ходит, людям проповедует. Она пришла в какой-то магазин, говорит, вы смотрите, у меня рак, я болею, вот все включено. У меня 6 дней остается жизни, вот уже 6 6 дней, но мало жизни. Пожалуйста, послушайте меня, больше меня не будет здесь в магазине, чтобы с вами разговаривать. Ведь люди стали и начали слушать, и в магазине много людей собрались, это в Америке. В супермаркете, она стоит и говорит, знаете что, последний раз я зашел в магазин, через 6 дней меня не будет, послушайте меня, пожалуйста. И она начала проповедовать, много людей плакали прямо в магазине, и врач стоял. Последний день она еле-еле говорит, разговаривала, и она говорит, позовите рядом, рядом человек, который смотрит за больного, его позовите, и начал проповедовать о Иисусе, и так же она умерла. Когда она умерла, муж говорит, врач посмотрел на меня и говорит, и знаете, я не верил в Бога. После этого случая я стану Сыном Божьим. Врач покаялся, одолжись Бога, и теперь ходит в церковь и всем проповедует Евангелие. Аллилуйя! Вот это люди! Последняя история. Это в Москве рассказывал. Знаете, порой люди приходят, говорят, вы не устали? 2 минуты, можно еще? Люди приходят порой и говорят, о, пастор, у меня, я беременная, но ребенок болен, надо абортировать, составляют абортировать этого ребенка. Что ты скажешь? Это так ужасно. Если ребенок болен, врачи говорят абортировать. Знаете, когда они это говорят, я вспоминаю Гитлера, который говорит, больных надо убить, чтобы только здоровые люди были. Почему боимся от больных людей? Мать не может своего больного ребенка таскать на плечах. Убивая больных людей, слабых людей, убирая их, мы убираем свою будущность. От них можно учиться, возлюбленные. Знаете, есть такая болезнь, которая называется синдром Даун. Я от них так много учусь, я от них доброте учусь. Добрее людей, как они, нету. Так много больных людей. И вот она стоит, говорит, а я говорю, ну, твой ребенок болен, это мало, его еще надо убить, да? И вот я вспоминаю историю, это произошло в нашем церкви. Была молодая девочка, красивая, стильная, прославляла Бога. Не лидер, не видно, ничего, просто хороший член церкви. И знаете, что с ней произошло? Она забеременела, у нее была проблема в почках. И врачи сказали, что надо абортировать этого ребенка. Когда врачи сказали, надо абортировать этого ребенка, она пришла ко мне, говорит, врачи так говорят. Я говорю, а как ты думаешь? И вдруг она на меня посмотрела и улыбнулась. Она говорит, пастор, если Иисус умер за меня, неужели я не смогу умереть за своего дитя? Прошло время. Она должна была рожать. Врачи шансы не давали ее. И она ходила на операцию уже. Последний, с кем она разговаривала, это был я. Позвонила она мне и говорит, пастор, я иду на операцию, но чудо будет, нет. Я подарю жизнь моему дитя и на небе увидимся. Она умерла на родах. И вы знаете, я буквально позавчера тоже видел этого ребенка, я был в лагере, у нас был кемп прославления, лагерь прославления. И ребенок бегает передо мной, пришел, говорит, пастор, а что такое вечность, расскажи мне. Смотрю на этого дитя, вот это именно он. Говорю, надо же, за этого ребенка умер Иисус и мать. А представляете, кто-то готов за своего дитя умереть, а кто-то не готов больного таскать. Есть человек, который не жалел себя и умер за своего ребенка, потому что Иисус показал пример. А есть люди, жалеют, если ребенок хромой в чреве, надо его убить, чтобы он не был рожден. Вот какая жизнь. Ну, вы знаете, я скучаю от этих людей. Однажды мне было очень плохо. Так, внутренне. Я пошел на кладбище, сел возле ее кладбища, плакал и говорю, так ты мне нужен. она изменила историю нашей церкви. Она изменила историю человечества. Это герой. На самом деле герой. Она умерла 24 года, но жил как человек. Человек с большим буквой. Ну, Иисус Христос жил 33, но умер, но жил как в настоящей жизни. Ну, есть люди, умирают, живут по 90 лет, но живут как ненастоящие, понимаете? Просто живут еще один день, еще один день, еще один день. Теперь или мы будем жалеть себя, или мы будем служить Господу. Давайте встанем. Аллилуйя. Давайте поклонимся Богу. Что мы с тобой? Аллилуйя. Будь в присутствии Бога. Аллилуйя.
Есть источник, который течет во мне, который струится внутри меня. Есть источник, который течет во мне, который струится внутри меня. Река хвалы и поклонения, текущая тебе, Господь, прими ее. Река хвалы и поклонения, текущая тебе, Господь, прими ее.
Аллилуйя. Мы не должны жалеть себя, потому что мы спасены. Знаете, кто видел фильм «Титаник»? В этом фильме красиво снято. Люди, которые сели в маленькую лодку, поплыли дальше, сидели, смотрели, как тонет «Титаник». И там люди прыгали в воду, умирали, было холодно. Это же было глупо, если эти люди просто не жалели бы туда, кто умирает там в воде, а себе жалели бы, что чуть прохладно. Это было бы глупо, правда? Вот порой с нами так и происходит. Из этого погибающего «Титаника» мы сели в лодку, которая называется Иисус Христос, и смотрим, как этот мир умирает, погибает. И знаете, что делаем? Себе жалеем, что нам чуть прохладно, что жакет с собой не взяли. Не жалей себя, возлюбленный. Жалей тех, кто сегодня идет на погибель. Тех, кто умирает сегодня. Аллилуйя. Давайте же вас поклонимся. О, аллилуйя. Просто поклонись от сердца Богу. Делай решение. Не жалеть себя, а жалеть другого.